Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, тож традиційно для цієї пори підсумкова програма за тиждень, яка має назву «Голос народу, голос Божий». Знаєте, дорогі слухачі, ну не так багато ми, на жаль, присвячуємо зараз увагу культурі, а це, направді, вартувало б того, щоб говорити про це якомога більше, тому що культура і духовність, вона була дуже і дуже з'єднана завжди, зокрема в Римо-католицькій церкві. Для цього, якщо так от впевнено заглибитись, то варто відвідати базиліки в тому ж Римі чи в тій же Польщі, так, де просто такі абсолютно грандіозні є храми, де ми можемо спостерігати таку дуже красиву скульптурну діяльність, чи іконну, чи співочу. От сьогодні з нами Анна Брамська, диригент і директор дитячого хору хлопчиків і дівчат, що співаються з Плоцька. І вони будуть виступати в деяких храмах міста Києва. Ну, а ми не могли оминути цю подію і не запросити пані Анну до нас в ефір. Тим паче, що так сталося з примхи долі, вона дуже-дуже пов'язана з Україною. Але про все по порядку, пані Анна, вітаю вас.
Вітам сердечні.
Пані Анно, ну, скажіть, будь ласка, яким чином ви пов'язані з Україною?
Я буду говорити по-русски, потому что я могу говорить по-русски. Мой муж з Києва, он окончил, значит, он родился в городе Баре. Бар. А кончил школу в наук здесь в Києві, школа Лисенка для талантливых детей. То есть так получилось. А потом окончил музыкальную академию в Риге. Это так, если коротко говорить.
Я знаю, що ви також і ваш чоловік дуже дружили, товаришували з отцем Яном Крапаном, який буквально, ну, з м'ясом видрав з пащів тієї влади храм Святого Олександра. Розкажіть, будь ласка, так, про цей випадок.
Так, це чоловік, який, можна сказати, змінив і направив життя моєго мужа Віктора Брамського. То есть получилось так, что в Виннице было как большой праздник религийный в костеле. Тогда это еще не был костел, там собирались в каком-то доме. И ксёнц Ян Крапенс искал, чтобы кто-то, может ли кто-то играть на органах. И слышал, что Виктор немножко играет на каком-то инструменте. Он подошел и спросил, ты играешь на органах? Он говорит, ну так немножко умею. Дома папа его учил играть, потому что он пел в хоре в костёле Святой Анны в баре. И так они познакомились.
А там абсолютно, ну, просто такий грандіозний орган, для тих, хто не знає, так, називається Бернацький, якби від прізвища.
Так, да, да.
Созвучний з прізвищем нашого владики, єпископа Броніслава Бернацького. Так, і там напівмеханічний орган стоїть.
Так, механічний орган, хоча когда-то він не був механічний, його потрібно було ногами, щоб міха працювали, тому що мій муж розказував, як вообще його отець, когда пел, в это время еще не было двигателя, или как это говорится по-русски, да? И надо было его ногами...
Как велосипед.
Как велосипед, да. Вот. И папа Виктора, это вообще очень религийная семья, можно сказать, что там большие такие филяры религийные, то есть самое главное – это Бог и вера. Их было 5 детей, а один мальчик умер, и четверо их осталось. Они все очень воспитаны в таком религиозном духе. И то, что я и свою семью перенесла, и очень им благодарна. Моя тоже семья религийная, но не настолько, насколько Виктора. А я думаю, что то, что они пережили в свое время, этот голод на Украине, это нагонка,
пережили, так,
да, нагонка на религию. Угу. То есть родители Виктора всегда бы их страшили, что если они будут вести детей в школу, вести в костёл, то им детей заберут. И Виктор вспоминает то время, когда только две семьи приводили детей в школу. И Виктор хорошо помнит, как его учительница украинского языка ставила посередине класса и спрашивала, сколько детей у ксенза. И все смеялись, вся класса смеялась. Но Виктор говорит, что вот он не имеет к ней ничего в памяти, потому что ее дочь утонула в реке. И даже говорят, что она навернулась, да, вот к Богу, но так вела себя так. Но я думаю, что их только укрепило это в вере. То, что вот они ходили в костёл, только две семьи, то есть двое детей, дети вот этих двух семей были в костёле. И то, что смеялись в школе, это ему одновременно помогло, когда школа в Киеве, Лысенко, искала детей талантливых. И она ездила по разным городам, и тогда приехали в бар, и в школе прослушивали детей. Mm-hmm. И выбрали Виктора, чтобы он ехал в школу учиться в Киев. В связи с тем, что родители Виктора всегда ставили на образование, очень много читали в дома, не было вообще вопроса, чтобы ребенок не ехал, несмотря что ему было только 13 лет. И так он попал в Киев. До сегодняшнего дня он вспоминает, что дома они говорили по-украински, а когда он приехал в Киев, в школу, в школу, в столицу, то там все говорили по-русски. И с него смеялись, что он говорит по-украински. Но со временем как-то научился говорить по-русски, учился в этой школе. И вот встретил Яниса Крапанса. Это человек, который вообще направил его в жизнь. Он был ему как отец. Виктор всегда говорит, что очень волновался за него. Когда он начал учиться в этой школе, Виктор ездил вместе с ним по парафиях. Тогда эти парафии далеко находились от тебя, по 300 километров, да?
Да, было
так. Так было. И он приезжал к нему, и они вместе с ним отправляли, вот, например, мше рано, а потом вечером 300 километров какого-то в другом городе. И хозяйка, которая вот им готовила, Виктор всегда вспоминает, что она ему на дорогу делала что-то кушать, какое-то тесто, как это говорится, по-украински, не знаю, пекли якісь тесто, то есть там вдруга мял за собом и забирал, брал с собой и возвращался в Киев. То есть всегда в пятницу вечером он уезжал.
Очевидно, какие-то пирожки или вареники.
Да, пирожки, вареники, и там всего было. И он говорит, всегда он возвращался полный сумка еды и очень имел много друзей, потому что в Киеве некоторые жили в общежитии. Это была школа, где учились. Утром были занятия музыкальные, а вечером занятия нормальной школы. И он так возвращался и говорит, что вот Бог ему помогал, потому что в пятницу он уезжал, всю ночь ехал поездом, потом обслуживали они мши, Виктор играл вместе со священником Янисом Крапансом, и в воскресенье вечером он садился в поезд, возвращался в Киев в школу. Никто в школе не знал, что он работает органистом, потому что его выгнали бы со школы. Он единственный ребенок, который не был комсомольцем. Не знаю, каким чудом. Но это даже вообще не было об этом даже речи. Он даже пионером не был. Потому что отец бы, не знаю, что бы сделал, если бы он поступил в комсомол. Но Бог всегда есть близко, и он таки...
Абсолютно.
Да, и Виктор так окончил школу, все время работая с Янисом Крапансом. И когда закончил школу, в связи с тем, что Янис Крапанс был с Латвии, он ему предложил и говорит, что мы поедем в Ригу, я тебя отвезу в Академию музыкальную, и ты поступишь в Академию музыкальную, потому что там хорошая академия. И так Виктора привез сам Янис Крапанс в Ригу. И опять Виктор сдал. Школа в Киеве была настолько сильная, настолько высокий уровень образования, что Виктор говорит, что он практически в Риге, когда учился, то на инструменте он играл на тромбоне. Он практически не надо было ему заниматься. Такая была сильная школа здесь, в Киеве. Больше ему проблем был с языком, потому что он приехал в Латвию, и там нужно было только на латышском языке, потому что академия музыкальная, я думаю, что вот все вот эти республики, Латвия, Литва, Эстония, они очень держались. Вот Академия музыкальная, Академия художеств, они не разговаривали на русском языке, и не было вообще...
Місто, по суті, російського говорить, російською говорить, але в академії.
Так, в академії, там, де іскусство, там не було. І Віктор учился латышского языка, освоил его очень хорошо, много читал, говорил, что газеты читал, и друзей познакомился в кафедральном соборе, и до сегодняшнего дня мы очень дружим с диаконом Гуннаром. Много там у нас друзей до сегодняшнего дня. Это друзья, которые вот были с ним, очень такие настоящие друзья, которые были близко костела. И они прошли вот эту, пока он учился в Академии музыкальной. Янис Крапанс оставался как бы... С одной стороны, он, когда его отвозил, он говорит, я тебя отвожу, и мне жаль, что ты не вернешься на Украину. Он так ему говорил. И тогда Виктор думал, что вернется. Но встретил меня. Я родилась в Риге. И, ну и действительно он остался в Латвии. Ну что можно сказать, что...
А потом вы все ж таки поїхали з Риги, так?
Так, случилось так, что когда Советский Союз распался, мы очень как бы участвовали в этом движении, чтобы отделиться от Советского Союза, выходили на все эти демонстрации, и был такой момент, когда нужно было подписаться. И всем обещали всем людям, которые гражданам, которые подпишутся за независимость Латвии, что они останутся, получат гражданство, что они получат гражданство. У нас до сегодняшнего дня осталась такая карточка.
Бюллетень,
да, на котором... Это было опасно в то время, в советское время, подписаться. И когда Латвия отделилась... Ну, к сожалению, не было совершенно так, как планировалось. То есть мы стали перед таким вопросом, что, скорее всего, что мы не получим гражданство. Несмотря на то, что я родилась в Латвии, а уж Виктор вообще, в связи с тем, что он с Украины, об этом даже не было речи. И сначала было мне трудно представить, потому что я родилась и всегда, так вот, когда шла через площадь главную в Риге, Домский собор, там шли туда костелы, потому что Виктор 19 лет проработал в костеле Матки Боски Болесной. Когда он окончил Академию музыкальную, он достал распределение, тогда было распределение, он достал распределение в театр оперетты. И проработал там несколько месяцев. Он говорит, что это было совершенно несовместимо, этот мир артистический, оперетты. Да, богемы и так далее. А он уже столько лет работал в костеле, и он ушел с театра. И остался...
А скільки пора працював там?
Несколько месяцев.
А, всего?
Всего несколько месяцев. По-моему, полгода что-то такое получилось. И 19 лет проработал в костеле, в котором был три языка. Там было литовский, латышский и польский. Это считался польский костел, который был построен, который Екатерина разрешила построить. Екатерина II разрешила построить. Ну что ж, и мы никогда не думали, что вообще оттуда уедем, так как я говорила, что для меня это такая... Я всегда шла через площадь и так чувствовала, я иду по своей земле. Вот. И тут мы как-то возвращаемся с костела, а в связи с тем, что это костел был... Три языка в нем было, то часто мы, когда были разные латыши, литовцы, поляки, то... чтобы никому... Мы говорили по-русски. Когда вот... И мы так идем и разговариваем с костела. И около площади памятника Свободы тогда уже стояли с такими пикетами демонстранты. И они к нам подошли и говорят, оккупанты, вон. Боже. У меня просто сердце опустилось. Какой же я оккупант? Я же столько... Не знаю, ну, всем сердцем за Латвию независимую. И помню, мы около Академии музыкальной у нас парковали машину, стоянка, мы сели в машину, и Виктор говорит, уезжаем. Тогда уже уезжали многие люди, это не было такое что-то, такой новостью. Но куда? Виктор говорит, туда, откуда мы, откуда наши предки. Потому что наша Виктора семья... дедушка, прапрадедушка и бабушка с Кракова. Мои, сегодняшняя Беларусь. Когда-то тоже была территория Польши. Но мы не хотели никому как бы свалиться на голову, родственники и так далее. И мы обратились, написали такое письмо, потому что бископ Дыдыч очень дружил с Виктором отцом. И сегодня они дружат. Перед выездом я отец Виктора читал письмо, которое прислал Дыдыч.
А владыка Дыдыч, це звідки він сам?
Он сейчас Дрохичем. А тогда он был генералом в своей провинции.
Польский, да?
Да. И мы написали ему письмо, что мы хотим эмигрировать, уехать, и нельзя ли помочь нам, чтобы Виктор нашел работу. И он предложил, чтобы Виктор поехал в кляштер за Крочем около Варшавы, и там остановился и искал себе работы. А я осталась продавать наше имущество, потому что мы построили дом в очень хорошем таком месте. Нашим соседом был министр культуры. Но мы уже это так совершенно...
Не шкода было?
Моя мама умерла, очень молодая, 45 лет. Отец... познакомили мы его с такой очень хорошей женщиной, и он уже был как бы определен. У меня двое братьев, они тоже, один был уже женился, второй уехал в Германию работать, и как бы нас ничего не держало. Mm-hmm. Мне было жалко, я очень переживала, что друзья, вот я их всех оставлю, хорошие знакомые,
богато крёстные, друзей,
да, и у нас друзья все были латыши, у нас честно, поляки и латыши, у нас даже русских никого не было.
Що цікаво.
Так, чесно сказати, я нікого не хочу обидеть, но русські це, которые були, которые приехали, їх туди привезли работать на фабрики. Когда русские взяли Латвию, они построили там очень много фабрик, и не было рабочей силы. И они туда попривозили. Или когда окончилась война, вот они остались там. И это в основном не были люди образованные, с такими широкими горизонтами. Я их не хочу обидеть, но так сложилась попросту как-то жизнь. И они тоже в большинстве, которые были образованные, вот у меня тоже знакомые были, они уехали. Угу. Честно так сказать так, которые были, имели образование, имели деньги, они все уехали, чтобы не ссориться и не толкаться, оккупант, не оккупант. И так же само мы поступили. И уехали. Виктор нашел работу. Виктор приехал в кафедральный собор в Плоцк, там не было органиста. И Зигмунд Камінський, бископ Зигмунд Камінський, тогда был бископом в Плоцке, а потом был в Щетине. Он уже святой памяти. И он поставил такое условие, что органист должен иметь высшее образование. А Виктор, когда окончил в Киеве школу, он играл на тромбоне, потом окончил Академию музыкальную тоже на тромбоне в Риге, а потом Академию музыкальную уже кончал как органист в классе Декснеса, такого преподавателя в Риге. И у него было полное высшее образование, ну и приехал, и Зигмунд Камінський сам слушал его на первой мессе, которую Виктор играл, и сказал: «Хорошо, я принимаю». Кроме этого, бископ Дыдыч написал такое рекомендательное письмо, что так написал, что «гратулюя» такой семьи, как Брамские, потому что бископ Дыдыч хорошо знал нашу семью, и особенно вот родителей и дедушек. И так мы оказались, мы приехали с рюкзаками, потому что я все имущество продала. Потом, через месяц, мы вернулись домой, и мы только забрали несколько картин и книги, больше ничего. И...
А вы любите картины, так?
Да, я очень люблю картины, да, мне очень нравится. Я вот сейчас, мне вчера не хватило времени, мы шли в музей Украины, истории Украины, потому что я приехала с хором сюда, да, и мои старшие мальчики очень хотели историю Украины, потому что она настолько запутанная, настолько по-разному интерпретация этой истории. И вот вчера мы пришли в Музей Украины, 2 часа нам не хватило, к сожалению.
Ну, а что до образа творчего мистецтва, то в Музей Ханенків зайдіть обов'язково.
Да? Так. Хорошо, спасибо
напроти
большое.
Напроти університету Тараса Шевченка.
Так,
да,
так спасибо что, большое, да. Спасибо. Ну, и так мы очутились в Кафедральном соборе. И Виктор начал там работу, как раз был большой юбилей, 450 лет семинарием духовному, и это было первое мессе, на которое Виктор играл, уже как принятый в кафедральный органиста. И оказалось, что в Кафедральном соборе нету хора, в связи с тем, что мы так... В Латвии очень большая культура хоровая. Там хоров мальчик, вообще хороший хоров. На Украине мы тоже знаем, какая культура, правда. Сколько хоров, как звучат, какое звучание. Ну и мы рванулись. Мы тоже создаем хор. Оказалось, что это не так просто, потому что взрослые не хотят репетировать. Они никаких упражнений не хотят петь. Они сразу хотят петь.
А чому, перепрошую, щоб ми трошки по логіці, от саме дитячий хор загорілися ви робити?
Ми спочатку хотіли взрослий хор, але взрослі не хочуть, не хочуть репетиції, як це говориться, пруби не хочуть.
Репетиції.
Так. Репетиції, не хочуть твічити, вони хочуть одразу співати, одразу. А щоб співати добре, то треба в оголі пруби мати, правда? Дуже працювати. Отдільно глос, сопрано, отдільно бас, так, отдільно тонер. А вони одразу хочуть співати. Угу. Натихміст. Ну і ми з менеджером порозмовляли, може, мені мовить, що залишимо хор хлоп'янці, бо в кожному, завжди, я путаюся, польський, русський, в кожному кафедральному соборі завжди є хороший хор мальчиків.
Так.
І ми тоді вирішили, і я попросила... священника в Курії, который мне помог. Мы написали, он мне очень помог. Потом другой священник, который занимается харцерством, Витальд Карпинский, к сожалению, он тоже уже не жив, ну, святой памяти. И мы так заложили хор мальчиков. Я прошла все школы в нашем городе и приглашала в хор.
И сколько было хлопчиков?
Очень трудное начало было, потому что там, в нашем городе, не было культуры хоровой. И все, большинство нам не верили, что вообще нам удастся создать хор. Нам говорили, что вы приехали. Очень говорили нехорошо, потому что они не очень понимали Латвия, Литва. Они думали, что вот все мы Россия. Все это Советский Союз, да? И вот мы приехали из России и хотим здесь хор. Учителя, которые вот не совсем знают историю. А знаете, когда кто-то говорит, вот тебе ничего тебе не выйдет, да? А ты говоришь, вот ничего подобного. А я все сделаю, чтобы это вышло.
Света чем... впартись, да?
Так, так, так. И мы создали сначала, было 35 мальчиков, на следующий год я еще набрала, и мы очень сильно работали. И, конечно, было много ошибок, конечно же,
учили. А хлопчики до какого века? До мотації чи не
зараз це огромний хор, 150 чоловік. Це спочатку ми в 98-му году це був хор мальчиків. Потом, когда мы начали уже какие-то награды, какие-то конкурсы выезжать, потому что начали выезжать, я пошла к президенту города, потому что это все сначала было как волонтариат, то есть мы все делали, но ничего, никаких хонораров, ничего с этого не было. И какой-то момент мне такой один редактор газеты говорит, о чем ты думаешь, как ты в уголе будешь на старости, у тебя же ни пенсии, ничего не будет. Я пошла к президенту города, и я на следующий день получила ангаж, потому что у нас уже были бы такие награды. У нас мы выиграли конкурс, огульнопольский конкурс акапелля в филхармонии в Бидгошче. Такий был конкурс в 2002 году. И то есть мы обошли все хоры в нашем. И у нас была золотая медаль, была награда министра культуры. Короче говоря, мы привезли 6 наград. И у меня без проблем я получила ангаж сначала в Дом культуры, то есть была как дирижер хора, А несколько лет назад это уже был хор города. То есть я являюсь директором этого хора, у меня своя сидиба, свой бюджет, у меня свои работники, и мы уже считаемся хором города. Одновременно президент такой человек верующий, который ходит в костёл, у него своих четверо детей, они у меня в хоре не поют. То есть у него не мешает. Он совершенно нормально воспринимает, что мы каждую неделю поем в кафедральном соборе. Мы поем на всех праздниках религийных. А сейчас у нас 3 епископа, так что у нас есть много религийных праздников. Также на городских участвуем. И у нас очень хорошие условия. Если у нас раньше в течение 6 лет не было где репетировать, то есть я просилась, чтобы нам дали какой-то зал, то в каком-то лицее, то в какой-то школе, то в разных местах, то сейчас у нас своя очень хорошая 2 зала, у нас фортепиан, у меня 7 работников, которые работают, есть бухгалтеры, свой бюджет. Ну и так со временем мы много начали ездить, выступать. В этом году у нас 7 поездок, это уже 7-я, мы были в Зимисвентае, выступали в Нотр-Дам, пели.
Ого.
Пели на университете в Бетлеем, в Палестине.
Так.
Это очень такое запало нам в сердце, потому что в зале сидело много арабов, а мы пели музыку, мы поем музыку, главное, сакральную музыку. Были в Дании, были в Бразилии, недавно вернулись. Так что и несколько недель назад мы привезли гран-при тоже с конкурса с Хорватии. Мы делимся на разные хоры в зависимости от, что нужно, если можно так сказать. Сюда мы приехали в Киев 40...
Але ж їздять, перепрошую, на всі 150 чоловік?
Нет, да. Нет.
А скільки їздять? Гастролюють, так би мовити.
Ну, я думаю, что 50.
Но
вместе есть нас 70. То есть в зависимости, кто может поехать, потому что они все учатся в школе. Или в основном школа и лицеум. И не каждый...
Кто вам допомагає? Це ж величезна відповідальність таку силу народу перевозити і жити з такою кількістю дітей. Хто вам допомагає в цьому всьому?
Ну, как я уже вспоминала, что у нас есть несколько работников. Одна женщина, которая ездит, она в администрации. Она когда-то у нее пел ее сын. Сейчас он уже взрослый человек, у него свои дети. И она когда-то мне помогала как волонтариуш, так? А потом я ее приняла на работу, и вот она со мной ездит. Другой раз кто-то с родителей, кто-то еще. Но в основном мы с мужем ведем это все.
Вы с человеком?
Да. То есть мы только делаем репетиции, только он и я проводим. Я искала, не так просто найти. Вот соло работать или с одним голосом работать, да, но 150 человек никто не хочет. Это очень трудно. Нет, они вместе никогда не работают. То есть у нас репетиции от 15 до 21. Все дни, кроме понедельника. То есть, например, от 15 до 16 – это группа кандидатов. Это дети, которые 6-7 лет. Mm-hmm. Потом есть хор А, это которые с кандидатов пришли в А. Потом есть хор Б, которые с А пришли в Б, потому что надо их мотивировать, mm-hmm. правда? Чтобы они хотели, чтобы им хотелось. И вот с этого Б можно перейти в С. И вот этот С приехал сюда.
Но это целая академия у вас уже, фактично.
Надо искать мотивацию. Есть пунктация. То есть если опоздал, теряешь пункт на репетицию.
А что это означает, втратить пункт?
Потом, то есть... За репрезентацию нашего хора, например, на каком-то концерте или где, они получают 3 пункта. За конкурс 5 пунктов, если хорошо выступили.
А что дают все пункты?
Так, а все эти пункты дают, что, например, летом куда-то мы выезжаем. И этот выезд, например, gratis есть. И те, которые хорошая пунктация, они могут ехать. Но я скажу, что это... Я просто ищу, как их заинтересовать, как их смобилизировать, как эту дисциплину ввести. Потому что если нету мотивации, очень трудно. Очень трудно. Но самое главное, конечно, это, не знаю, как по-русски сказать, вартості християнські. На тим я будую. Бо так. Перший п'ятник ми йдемо в 6 нам ще до костіла. І втеді не співаємо на хуже, на гуже. Ми як всі... прихожане, да, вот мы, как все прихожане внизу, идем к исповеди, принимаем хлеб Божий, коммунию свято, так?
Так.
И каждое воскресенье мы, конечно, поем, участвуем. В пятницу мы просто внизу. То есть христианские вартости, то есть наиважнейшее. Это есть фундамент, на котором этот хор, как бы, ему на следующем году будет 20 лет. 20 лет назад мы заложили хор, когда приехали в Польшу. И сначала был хор мальчиков, как я вам говорила, а потом, вы знаете, потом был такой момент, когда мы ездили на конкурсы, мальчики начали так засматриваться на девочек, и так они скучали, так они бегали за ним. Да, это природа, это нормально. И я мужу говорю, давай заложим тоже девочек. Будут у нас свои семьи. И это правда. У нас уже есть 5 пар, которые он и она с хора. В этом году даже двое брали венчание. Они уже не поют, потому что это хор молодежный. Здесь дети такие от... Вот сейчас в Киев приехали от 10 лет до 23.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую, що в ефірі підсумкової програми «Голос народу. Голос Божий» Анна Брамська. І вона є диригентом та директором дитячого хору хлопчиків-дівчаток, що співаються з Плоцька. Ну, з вами одне задоволення говорити, тому що от просто поставив вам запитання і розслабився. Так, насолоджуючись вашою відповіддю, я бажаю всім своїм колегам таких співбесідників, як ви в ефірі.
Заговорила.
Так, це ні, навпаки, це дійсно таке свідоцтво. От я в процесі нашого ефіру хотів запитати, тут ви казали, що дітей треба змотивовувати, вміти вмотивовувати. А ви особисто де мотивацію черпаєте?
Я очень стараюсь, я живу очень близко каплицы Милосердия Божьего. Так. Я когда выхожу с дома, у меня напротив, он вывешен над каплицей, образ Милосердия. Я стараюсь туда входить. Я всегда прошу Бога, чтобы он мне дал силы. И прежде всего, чтобы он меня держал за руку. Угу. И чтобы я делала то, что он хочет. Чтобы я вела этих детей к нему. Я вот молюсь, чтобы с ними ничего не случилось. Угу. Знаете, чтобы какое-то несчастье нас не встретило. А самое главное, чтобы вот они свидетельствовали о Боге, когда они куда-то уезжают. Они дети. Я сегодня им говорю, они помнят, завтра они забывают, опять им надо припоминать об этом. И я думаю, что вот этот хор, он никогда бы не удался, если бы это не хотел Бог. Когда мы создавали хор, нам все говорили, что ничего вам не получится, вы не знаете... Я не знаю, как по-русски сказать, ментальности этого района, потому что на Мазовше, да, там нету хоров, там никогда хоров не было. Угу. И вы хотите что-то создать, вот вы приехали из России, как они говорили, из России, да, ладно, уж пускай будет, и вы просто не знаете здесь. И я думаю, что я помню, что когда я молилась, я просила Матерь Божию, ей говорила, что помоги нам создать. И мы всегда будем петь на твою честь. И пока будет существовать хор, он всегда будет главным его заданием – это петь в кафедральном соборе, хвалить Бога. И до сегодняшнего дня мне никогда еще не получилось, чтобы мы, где бы мы ни были, или за границей, или где, если нам в воскресенье получается, то мы в субботу вечером. Я помню, мы были в Греции, и мы нигде не нашли костёл. Мы были в таком городе, мы ходили, нигде нет. Мы пришли к такой каплице, которая была закрыта. Мы встали вокруг неё, взялись за руки и молились. И я думаю, что вот это самое главное. И пока... другой раз уже кажется всё. Это невозможно, чтобы хор был. Другие говорят, ну как это? Сейчас телевидение, сейчас интернет, вот эти все там игры в телефонах и так далее. А вы тут сакральную музыку поёте. Действительно, вот другой раз они приходят такие возбуждённые, такие вот ещё телефоны не выключили. Но откладываешь телефон, начинаешь петь эту музыку, они чувствуют вот это, что мы все одна семья. У нас один цель. Нам хорошо с собой. Мы другой раз я их прошу, чтобы они посмотрели друг другу в глаза сначала. Если что-то не так, чтобы простили себе. И Матерь Божья, и Бог нас ведет. И я думаю, что это главная мотивация. А вторая, то, что мы с мужем делаем то же самое, одно дело.
Понятно, давайте тоді в режимі бліцу останні 4 хвилини. Думаю, що наші слухачі десь приблизно такі питання поставили, які я вам так узагальнюючи зараз явлю на суд. Вони б запитали точно про ваших дітей, чим вони займаються, чи маєте ви дітей, так, і що вони зараз роблять.
У мене є дочь, але вона не зв'язана з музикою.
А ви хотіли її заангажувати?
Да, я вначале хотела, но она сказала, что она никогда не будет заниматься музыкой и вообще, значит, хором и такой работой, какая у нас есть работа, потому что никогда нету выходных дней, нас никогда нету, и в связи с этим никогда не выйдет замуж ни за органиста, ни за дирижера. Она психолог, она занимается с очень трудными детьми, которые имеют проблемы в семьях. И если вот такая пунктация, которую я вела в хор, много таких мотиваций, которые... Это от нее я научилась. Когда она рассказывает у себя. Она работает в такой школе, которую ведут люди светские вместе с монахами. Там даже один директор светский, и второй такой. И вот вместе они работают. И там очень-очень трудные дети, очень трудные. Это дети, которые убили своих родителей, например. Страшная вообще история. И они с ними работают. Я, честно говоря, удивляюсь, потому что я работаю с детьми. Мы работаем с детьми талантливыми, с детьми, которые очень вражливы, как это сказать.
Чутливые.
О, так. Это совершенно другой мир. У нее совершенно другой мир. Она очень скромный человек. Она никогда бы не вышла на сцену. Очень критик большой наш. Сейчас она уже, у нее ей 30 лет, и она совершенно по-другому смотрит, конечно, не так, как маленькая.
Не вышла замуж.
Не вышла замуж, она посвятилась детям.
А, тобто вона не заміжня,
да?
Да,
да.
А, і таке запитання, думаю, для наших слухачів також. Де ви найбільше відчували подих Бога в цій вашій творчій праці?
В творчей праце. Сегодня на репетиции.
Навіть сьогодні.
Да, прямо. Потому что мы поем очень религийную музыку. Мы будем петь на концерте в воскресенье. Музыка Манюшки, «Литания» до Матки Боскій.
Ага. Де це буде?
Это будет в Академии музыкальной. Академии музыкальной, в Большом зале Академии музыкальной. В 19 часов мы будем петь «Литанию Манюшки» сами, наш хор и оркестр симфонический радио. Дирижировать будет Владимир Шейко. А потом мы поем музыку Киляра. «Ангелис», «Экзодус», «Виктория». И это открытие для нас. А тоже это открытие для вот, дирижера и для украинского хора, потому что с нами тоже вот, музыку Киляра будет петь хор мальчиков Академии музыкальной. И они говорят, что они никогда вообще... Они сказали, что на Украине не было музыки Киляра исполнена. А Киляр — это не очень удохновенный человек. Он всю свою жизнь как бы опирался на... Первое в его жизни это было Бог, второе — семья, и третье — музыка. И это такая красивая музыка. Она столько говорит о себе. И сегодня, когда они пели на репетиции... У меня было... У меня очень ряд...
Мурашки.
Так. Мурашки по коже.
А, пані Анно, а де ще можна буде вас почути тут, в Києві?
В костелі Святого Олександра.
Коли?
О 14.
14.00.
Воскресенье.
В неділю.
В неділю, так. І ми будемо петь музику польською, сакральною, акапелло.
Ну що ж, дорогі слухачі, в завершенні цього інтерв'ю можна пожалкувати лише про одне, що воно закінчилося. Дякуємо пані Ані Брамській, диригенту та директору дитячого хору «Хлопчиків і дівчаток», що співають з Плоцька. Їх ви зможете почути о 14-й годині в найближчу неділю в Конкатедральному соборі Святого Олександра. Надзвичайна вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Дякую дуже.